Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы снова с вами в эфире. Это значит, что с вами не только Баранец, но...
Но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
товарищи.
Страна.
Слушай.
Особенно на западных рубежах. Удивительная история, да, у нас в Беларуси приключилась?
Да. Дорогие друзья, мы сегодня, Михаил и я, буквально по капельке, по пылинке собирали всю ту информацию, которая пришла к нам из Беларуси, из России, и пытались понять, что же на самом деле произошло, кто туда прилетел, кого там арестовали. Миша, давай... Ты что-то, я что-то. Вместе будем углубляться. Что
давай.
Ты, на что ты обратил внимание?
Сегодня меня затюкали вопросами. Угу. Внимание вот на что обратил. Прямо берем текст Белты, да?
Да.
30 человек в камуфляже. Вопрос первый. А у нас в стране в камуфляже вообще каждый пятый ходит. Да вы посмотрите, у нас даже бомжи в камуфляже, ё-моё. У нас даже Жириновский, по-моему, однажды в камуфляже был.
Да, он даже в баню в нем ходил.
Да, идем дальше. Все боевики, вагнеровцы. А что, значит, у них вот прямо на филейной части стоит проверено «Вагнер». Синяя татуировка? Нифига. Но «Вагнер». «Вагнер». И русские паспорта. Интересно, а кто-нибудь задумывался, вообще говоря, в какие страны из Москвы можно улететь, или из России, как хотите, говорите, улететь на сегодняшний день самолетами, регулярными рейсами, а в какие из Минска? Так вот, из Минска в 6 раз больше стран на сегодняшний день открыто. Если даже это «Вагнер», то никто не поинтересовался, а у них нет билетов, допустим, «Минск-Стамбул-Триполи». Нет, ума не хватило, понимаешь?
Угу.
Идем дальше. Если это боевики, где оружие и боеприпасы? Где взрывчатка? Немае. Понятно, но боевики. Почему боевики? А потому что батька за день до этого сказал, что приехали какие-то бандиты. И как только он сказал, прямо как вот...
Их сразу нашли, да?
Хаттабыч, их сразу нашли, они появились. Аж 34 штуки, а еще 170 ищут по кустам. Ну, Витя, Миш, ну что ты в самом деле? Какие бандиты?
Да, Миш, я еще задался вопросом. А вот представляю, что эти 33 богатыря в камуфляжной форме, допустим, высадились сразу в аэропорту или сразу на Минском железнодорожном вокзале. Да на что? Никто внимания не обратил, что ли, на это, а?
А что обращать внимание? Я думаю, что и в Белоруссии ходят в камуфляже.
Да.
У них сильно уровень жизни от нашего отличается.
Мне сегодня один читатель говорит, ты прокольчик допустил, замполит, ты прокольчик допустил. А чего-то они пансионат снимали под Минском, да? Ну, во-первых, никто не говорит, что они сразу прибыли гурьбой. И они, может быть, просачивались по 3-4 человека, может быть, тут не дураки.
А ну, что, ладно. Пансионат дешевле гостиницы, никто не задумывался?
Да, конечно.
А то, что у них листовки обнаружены на арабском языке, это что... А в Белоруссии каждый второй на арабском говорит?
Ну, да.
И запас презервативов. Это зачем?
Да. У них некоторые украинские паспорта. Внимание. Ну, конечно, дорогие друзья, сейчас высказываются 1000 версий. Одна из них приехали якобы завалить выборы Лукашенко, потому что он не так себя ведет. Ну, а как ты их завалишь с помощью пропаганды, что ли? Это они бы ходили с этими арабскими листовками, раздавали, их бы никто не заметил. Ну, глупо же. Но еще, конечно, как бы мы ни относились к Лукашенко, он задиристый, он бросает там очень лозунги агрессивные, но он все-таки наш человек. Вы знаете, о ком он так говорил. Он хоть президент, но он наш человек, да? Но второе, говорят, что хотели поддержать, Миша, противника Лукашенко на выборах, да, Тихановскую, да? Во-первых, Тихановская уже сказала, как только стану президентом, военные объекты России вон, союзный договор с Россией вон, и мы ориентируемся на Запад, может быть, НАТО. Мы что, послали вот этих людей для того, чтобы вот такой человек стал президентом? Ну, и теперь ты видел, что там за...
Я считаю, что в Белоруссии какой-то раздрай замечается между политологами, политтехнологами и информационной составляющей. Они вообще откуда свалились?
Да. И последний вопрос, прежде чем ты ответишь, Миша, на повестку дня. Миш, вот смотри, прибыли, да, 33 человека. Они что-нибудь сделали плохого в Белоруссии?
Нет.
Динамита нет, оружия нет.
Даже водку не жрали.
Планов преступления нет. Что нужно по закону делать? Под конвоем на вокзал или в аэропорт, да, и за свой счет, и куда? Летите, едьте куда? Откуда приехали? Да, Миш, ну по-хорошему.
А
да?
Почему под конвоем-то? Они что совершили?
Да. Ну, они же их признают. Они же, видишь, уже наручечки на них нацепили со страху. Миш, ну а если по-людски, по-людски? Мы же знаем с тобой, что российская, белорусская разведка работают в одной связке, да? Если заметили что-то неладное, ну, позвони ты в Москву, да, Миш? Ребята, у вас тут что-то приехали, приедьте, разберитесь, как бы чего плохо.
Да проскользнуло же сообщение, да, что российская сторона извещала белорусскую сторону о перемещении вот этих трех десятков человек.
И на это внимание. В общем, похоже, что вот эту белорусскую историю каждая политическая сторона разыгрывает в своей выгоде. Миша, мы затягиваем время, ты же должен сегодня быть дежурным.
Так не я же затягиваю, это террористы.
Давай, поехали.
Мы хотели поговорить сегодня о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения. ДРЛО или в более доступной аббревиатуре в наших СМИ – это АВАКСы. Вот в чем дело. Ну, то, что радар подняли в воздух, это давным-давно произошло. Первыми додумались до этого англичане. Им надо было закрывать дыру в просвете между наземными радиолокационными станциями. Земля круглая, а сигнал радиолокатора распространяется как луч света по прямой. И поэтому ты низколетящие цели-то издалека не увидишь. Мы подхватили этот, будем говорить, эстафету. В 60-х годах создали Ту-126, знаменитый, в количестве 9 экземпляров, плюс комплекс дальнего перехвата, чтобы закрывать северные наши рубежи, которые и на сегодняшний день только способны прикрывать только современными поколениями радаров и не на всех углах, азимутах и не на всех высотах. Ту-144 был, конечно, тяжелой базой. Летчики летали на нем крайне неохотно. В качестве экзотики можно сказать, что вот эта грип-антенна на крыше, на консоли над фюзеляжем у него была вообще цельно вращающаяся. Мама дорогая! Как же товарищ Туполев взбрыкивал, для этого нужен был подшипник 1200 миллиметров, чтобы ее каким-то образом разместить и вращать. Почти сразу после этого, как только 126-е пошли в строй, правительство заложило новую разработку. Так появились комплексы А-50, которых мы построили на базе ИЛА-76 аж 30 с лишним штук. На сегодняшний день в строю у нас осталось только 9. А товарищи американцы имеют своих аваксов аж 60. Одну штуку. Как-то неправильно это. Ну и практически где-то на середине срока эксплуатации А-50 пошли разработки нового комплекса, который мы торжественно назвали «Премьер». или А-100. И дальше все шло так хорошо-хорошо. Прямо с 2004 года. Хорошо, а сегодня какой?
20-й.
А сегодня аж 20-й. А обещали нам когда, что премьер полетит? Аж в 2014-м. Но в 2014-м только самолет появился под него. У нас же могучий авиапром. И мы этих самых Ил-76, ПС-90 выпускаем аж 3 штуки в год. 3. Страшно подумать. Ульяновск сделает. Почему не делает ВАСО? О чем просили в свое время представители авиапромышленности президента, и он согласился делать в Воронеже. Воронеж простаивает, но тут сделали 3. Ладно. Бериевский завод получил этот экземпляр Ил-76. Вега должна была, концерн Вега, делать под него радиоаппаратуру, и через целых 3 года он взлетел с аппаратурой, но не со всей. Потому что оказалось, что к этому времени нам перекрыли продажу вот таких мелких всяких поганых изделий под названием чипы электронные. И что на сегодняшний день? Сергей Кужегетович сказал, что перенесли на 2020, а теперь уже на 2024. И хотелось бы понять, вот эта Вега морочить голову будет долго заказчикам? 10 лет разработка идет. Ну хорошо, в 30-м сдадут. Конечно, совершенная вещь. Никогда в мире. У американцев такого нет. У них будет совсем другое, которое они уже сделали.
Перерыв, дорогие друзья, он будет коротким.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена почище.
«Комсомольская правда». Радио поколения Мумитроля.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, это Баранец, да, это Тимошенко, а мы начинаем наш разговор с народом и ждем вопросы и от гражданских, и от военных. У нас кто, Миша, там?
Александр из Астрахани.
Давайте, Александр, что у вас?
У меня следующий вопрос по патриотическому воспитанию. Хотел бы узнать ваше мнение. У нас в Астрахани есть школа-интернат для детей-сирот, который носит имя Лёшки Степана Здоровцева, Героя Советского Союза. Вот меня беспокоит то, что, во-первых, памятник до сих пор не внесен в реестр. Сейчас детей-сирот оттуда из интерната выбрасывают. Я думаю, выбросят скоро и памятник. Но у нас есть все-таки должна быть историческая память. Патриотическое воспитание должно быть. А если бы вы посмотрели, какая улица в Астрахани носит имя командующего Первым Украинским фронтом Ватутиным, вы бы без слез не взглянули. Там 5 домов и все перерыто. В общем, это позор. Такая же точно рядом улица Насмешку и Айвазовского. Я вот честно хочу сказать, вот сейчас детей-сирот выбросят. Вы мне скажите, мне просто хотелось бы услышать ваше мнение. Пойдут эти дети, они против этого, пойдут дети защищать родину, которая выбросила сирот за 101 километр. Хотя они уроженцы Астрахани, должны воспитываться в Астрахани по закону.
Отвечаем вот прямо, не виляя хвостом, не пойдут. Не пойдут.
Больше того, у меня тупой вопрос. А вот куда делись деньги за 20 лет разработки комплекса А-100 «Премьер»? Это что, весь состав ФСБ на сегодняшний день не может их обнаружить? И спросить, ребята, это вредительством занимаетесь? Это патриотическое воспитание? Как это так? Советский Союз говорил, делал, и это были галоши.
Уважаемый Астрахань, человек из Астрахани, в России нету органа федерального, который бы отвечал за идеологию, за пропаганду, за агитацию. У нас этой сферы не существует. Мы эту сферу забросили и выбросили к чертям собачьим даже из Конституции. Вы знаете, что у нас идеологии никакой в России нет.
И никакой. Школа никакая воспитанием не занимается.
Вот мы и плодим тех людей, которые когда-нибудь пойдут вот к этому Марущенко, который сказал, надо лететь за границу, как они говорят, поднять бабло. Вот да. Эти люди и не Россию будут защищать, а какой-нибудь турецкий газопровод. Едем дальше. Кто следующий?
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот у журналистов и у политологов есть такое выражение «двухбашенный Кремль». Ну, одну башню-то зовут Путин, а вторую башню как зовут?
Капоша. О-о-о. Ну что, наверное, вторую башню зовут все те, кто составляет скрытую оппозицию Владимиру Владимировичу. Наверное, есть там такие.
Которые летают поднять бабло.
Да. И которые женам дают самолеты для того, чтобы ногти покрасить в Париже. С собачкой.
С собаком.
Вот это, наверное, понимается как двухбашенный Кремль. Кто едет к нам дальше, дорогие друзья? Бийск у нас. Здравствуйте.
Наш человек из Бийска.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Мне кажется, в Беларуси простой комментарий. Наверное, кредит где-то застрял. Ну, как с Украины раньше было. Вот, Михаил Владимирович, а вот смотрите, к нам залетал бомбардировщик на Черноморье. Два их было, по-моему. Б-1-1, да?
Да.
Вот у них было вооружение, там, корабельная ракета, что 24. Потом вот Посейдоны были на Балтике, на Курилах, по-моему, и на Камчатке, правильно?
Какие Посейдоны? О чем, Миша, о чем?
Какие Посейдоны? Что-то самолеты Посейдоны?
Самолеты залетали.
Миша, но это вы имеете в виду противолодочные самолеты?
Вот я говорю, мы же не знаем, чем они вооружены были, правильно? А вот в Америке сейчас разговор был, глицидные бомбы они создали. В принципе, можно все это перевооружить на них.
Какие бомбы?
Глицидные.
Графитные вы имеете в виду?
Нет, глицидные, вот которые ищут, ну, сами типа ракет ищут. Как сказать?
Глиссирующие? Какие глиссирные? Нет. Таких.
Ой, ну наконец-то.
Ну вы даете. Это значит, называется допрос третьей степени в гестапо. Ну и что, планирующие бомбы и мы делаем.
И очень даже Посейдоны могут вооружать?
Нет, потому что тогда это будет не Посейдон.
Ага, понятно. Так,
да. Посейдон это же противолодочный самолет.
У него
радиоуи. Вам вопрос. Вот жаль, вы во вторник все-таки вопрос мы неправильно поняли. Ну ладно, прокис вопрос, ладно. А вот еще один вопрос. Вот генерал-майор полиции от генерала-майора Росгвардии, он отличается чем-то или вообще какие-то поломутые?
Это специальное звание. Это
отличается тем,
звание.
Что один полиция, а другой Росгвардии.
Да, это специальное звание.
А вот про все поднимали вопросы, что ему присвоено Росгвардии за генерал-майор. А Медведев давал, генерал-майор полиции был. Это как
Ну, заменили, и что?
Заменили, конечно, да. И теперь он... дорогой человек, я ставил вопрос о том, что по нашим российским законам человек, который находится в запасе, он не может быть генералом. Вот о чем я ставил вопрос. Ага. Вот об этом вопрос.
Находясь в запасе, генерала получить нельзя.
Не присваивается, да. Жириновский, говорят, он даже уже и форму ушил в свое время при Ельцине, а Ельцин ему отказал. А Владимир Вольфович очень хотел стать генералом. Едем дальше, дорогие друзья. Спасибо за вопрос, Катя.
О, Миша. Ростислав из Москвы. Ну да, добрый Ростислав, день. Здравствуйте.
Первый вопрос про Африку. Вот по суданским фунтам у ЧВК там вспомнили про Судан. Интересно, а не просила ли военная диктатура в Хартуме списание российских кредитов на закупку оружия? Еще интересно, помогала ли когда-либо Россия фронту освобождения Западной Сахары Полисарио?
Ага. Ну, сегодня трудно назвать страну...
Которой бы Советский Союз не помогал.
Помогал, да, да, да. Что касается Судана, дорогой мой человек, там же много документов обнаружится. И украинские, и арабские паспорта. Там черт ногу сломает, ой, куда они летели. Но они, видите, они в один голос признали, что летели охранять газопровод турецкий, да, или нефтепровод,
да.
Миша, да? Да, 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 да. Который там, Турция имеет интерес, может быть, выкачивает что-то ливийское.
В Ливии, да.
Да, все, вот второй, эта точка. Второй... Да, пожалуйста, второй вопрос, второй, да, вопрос, поехали.
Вот вчера Равков в Минске сказал, что по линии ГРУ к ним не обращались. А вы не припомните, вот Корпус или Сергун не говорили, к кому там надо обращаться? Я знаю, есть управление России, в виде Беларуси, да? Вот. Есть представитель КГБ, ну, в посольстве.
Раз, уважаемый Ростислав,
да, подождите, ответьте.
Во-первых, он уже у вас третий.
Уберите пулемет, давайте. Значит, отвечать.
Вы, да, вообще-то говоря, не переоцениваете нашу с Виктором Николаевичем роль. То есть получается, что мы координируем действия ГРУ и внешней разведки. Ростислав, что с вами происходит? Мы два несчастных отставных полковника. И значит, мы руководим...
Журналистка КП Елена Овчаренко после того, как стала пресс-секретарем Григория Рапоты, не жаловалась ли вам на слежку за российским персоналом исполкома СНГ и Союзного государства в Минске?
С ума сойти.
Что вы там нам такое наговорили?
Я так только... понимаю, что там кончились таблетки, Витя.
Да.
Нет, ну просто интересно, что там в Минске?
Уважаемый Россия, отвечаю конкретно и ясно. Из Москвы поступил официальный сигнал, что российская разведка предупреждала белорусскую. Это на голубом глазу, это прозвучало уже официально. Что к вам едут ребята, непонятные пока, что мы к ним отношения не имеем, а вы имеете это в виду. Точка. Вот это
они решили, что они решили иметь в виду, что это боевики.
Ростислав, еще вам скажу, ну, к вашему, как говорится, неприятию или, может быть, несчастью, я должен сказать, что российская, белорусская разведка работает и внешняя, и внутренняя, как говорится, работают в очень тесном контакте. Фактически в режиме онлайн. Третий вопрос, пожалуйста, вам за оригинальность даем право. Третий вопрос, Ростислав.
Нет, я хотел бы, чтобы вы Елену Овчаренко спросили, вот когда она стала пресс-секретарем работы.
Ах, ты хотел.
О чем конкретно сформулируете? Не сумбурно, а спокойно выстраивая русские слова. Уважаемая Елена, вопрос. Задавайте вопрос. Она же нас слушает сейчас. Да, задавайте
Елена,
вопрос.
Елена, пожалуйста, уважаемая Елена Александровна Овчаренко, после того, как вы ушли из КП и стали пресс-секретарем Григория Рапоты, в Минске не было ли за вами слежки телефонной или визуальной, или за другим персоналом Григория Рапоты?
А вы уверены, что Елена Александровна постоянно находилась в Минске? Как вы считаете, а? Вы хоть следите там? У вас там так... Ну почему у вас так хреново ЦРУ работает, Ростислав, а? Ну,
надо, а это потому, что Елена Александровна обрубает хвосты.
Вы сначала посмотрите, разберитесь, где находится штаб-квартира, а потом будете нам задавать вопросы. Но я встречался, Елена Александровна чувствует себя прекрасно, цветет, и следов слежки за ней я не обнаружил. Ни внешне, ни внутренне. Спасибо, Ростислав, вы всегда оригинальны. Ну что, Миша, нам же просят телефончик назвать. Телефончик называть. Давай.
800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный.
Эфир
прямой. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы ждем.
Готовьте свои вопросы, перерыв будет недолгим.
«Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Еще раз напоминаю, что мы здесь работаем вдвоем. Мы вы в одном экипаже. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших вопросов. Это Баранец и Тимошенко. Задавайте любые вопросы. Готовьте, пожалуйста, эти вопросы. Не спрашивайте разрешения, а сразу вопрос. Поехали. Все. Нижний Новгород у нас.
Ну, да, давайте. Здравствуйте, слушаем.
Нижний Новгород, здравствуйте.
Зачайником пошел.
Да, дорогой человек, просыпайся, пожалуйста, ведь время золотое идет, у нас же очередь, а? Здравствуйте.
С днем военно-морского флота, с прошедшим праздником.
Да, это спасибо. Катенька, там что-то...
Кашель, слышу, спасибо, вопросов
да,
нет.
Да, да, ну он там поздравил всех с прошедшим днем военно-морского флота. Надеюсь, наши радиослушатели поняли. Слушал, Катенька, кто следующий? Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Владимир,
здравия желаю. Вы где-то рядом, попал. Владимир, включайтесь, а?
Уважаемые полковники, слышите меня, да? Алло.
Да.
Там, значит, Володя дал команду изыскать, значит, двумя паспортами госслужащие, которые присягали в другом государстве. Это и правильно он делает. Но меня интересует другой вопрос. Вот там, согласно этой новой конституции, которую заморозили, вы понимаете, что говорю, пенсию военную там, да? Вот. Она как, путь размораживается или нет? Там же Владимир Владимирович сказал, что как только вступает Конституция, так все долги будем выплачивать.
Вы задали нам два вопроса. Да-да. Володин дал команду проверить, у кого есть двойное гражданство.
Из депутатов, формулирую? Да.
Да-да-да. Я боюсь, что если начнут очень глубоко рыть, то мы половины Госдумы можем лишиться, да, если строго так. Ну, а второе, в Конституции нигде не говорится о военных пенсионерах, дорогой мой человек. Там только сказано четко, что надо выплачивать в том порядке, который государство берет на себя обязательства. Вот это
да? там значит, есть. Федеральные законы.
Да, да. А что нас ожидает? Михаил Тимошенко, правильно же Миша сказал, ты, по-моему, 3,6, да, нас в октябре ожидает? Или 3
обещали,
просто?
Обещаю, да. Но пока вроде как удалось вырвать 3.
Да, ждем, дорогие друзья, 1 октября, надеемся встретиться с вами здесь в эфире и поговорить, сколько-то нам денег привалило. Кто следующий?
Помнится, когда Барак Хусейнович Обама хотел повысить денежное довольствие своим ланскнехтам меньше, чем на 2%, то есть ниже, чем инфляция в Соединенных Штатах, такой крик поднялся в Конгрессе, они его хотели вообще под импичмент спустить.
Да, он под лавку сразу спрятался. Да, кто, Катенька, следующий у нас? Москва.
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Накануне дня воздушно-десантных войск хотелось бы узнать, а какие перспективы поступления на их вооружение нового транспортного самолета? И будет
какого?
Ли он аналогом американского А-400?
Фигня какая-то вопрос. Что значит аналога? Что значит самолета? Какая марка у нас у этого самолета? Или у него еще и марки-то нет?
Ну, вы имеете в виду Ил или Ан, говорите нам поконкретнее, мы же будем лекцию взять.
476.
А?
476-й Ил.
476-й на вооружении состоит, производится серийно, делают по 3 штуки в год, ну?
Вот так бы мне, Миша, на все вопросы отвечать, как ты. Спасибо, ответили, поехали дальше.
Если бы еще так задавали.
Да, кто следующий?
Я уж думал, Щербенко. Такой секретный. Здравствуйте, Александр Щербин.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему Александру Арсению Григорьевичу Головко не присвоили звание Героя Советского Союза? Он недостоин или не заслужил?
К нему просто так относился один очень большой товарищ, дорогие друзья. Там были очень напряженные отношения. В Яндексе популярнейшим образом рассказывают.
Я позволю себе напомнить, что на Балтике служил подводник, командовал лодкой заградителем,
которого 11 раз представляли к званию героя. Но из-за того, что у него были хреновые отношения с командующим флотом, он не получил его этого звания ни разу.
Вы имеете в виду Александра Ивановича Маринеско?
Да какой Маринеско? Маринеско получил своего героя уже после войны, правильно?
Он получил, он ему присвоил, если не ошибаюсь, Горбачев.
А что так я вам сейчас и говорю, после войны. А это был подводник, который воевал всю войну на Балтийском флоте. 11 раз представляли герою Маринеско.
А что сейчас мешает рассмотреть вот это?
Мешает рассмотреть, что человек умер, ё-моё.
Так Маринеско тоже умер, а ему присвоил Горбачев.
Так вы Горбачева спрашиваете. У нас вообще странноватая политика в этом деле. Вот кто-то хочет, чтобы народ оценил его уважение к подвигу народа, то есть предков этих людей, которые сегодня, они же избиратели.
Скажите, а возможно такое, что после смерти посмертно присваивают звание героя? Матросову тоже, неживому.
Не, но у нас были такие случаи, дорогой мой человек.
А что, их не было? Были.
Были такие случаи. Но если мы сейчас перечислим... Подождите, подождите, мешает. Я хочу сказать, у нас столько героев, что их сейчас даже посмертно представлять, так главное управление кадров бумаги не хватит. Вы понимаете?
Может, потому не что... хватить и золота.
Да.
Если поднять того, все представления.
Вы правы. Зои Космодемьянской присвоили. За что? Да ни за что.
О,
а вы поменяетесь с Зоей Космодемьянской местами?
Да.
А потом вы знаете, мы спросим вас о ваших впечатлениях.
Я понимаю, что и немцы Зою Космодемьянскую повесили ни за что, да, уважаемый радиослушатель? Вот же пакостница, а? Жгла немецкие штабы, жгла немецкие конюшни. Вот гад, да? Вот же до чего дошла девка такая. Так она, оказывается, террористка. Она террористка. Какая она герой Советского Союза, по вашему мнению? Дорогой мой человек, мы не на базаре. Мы немножко историю почитали. Да, понимаете меня, да? Это вопрос не решишь в течение 1-2 минуты. Едем дальше. Кто следующий? Елена, Москва.
Елена из Москвы. Добрый день, уважаемый ведущий. Я просто хотела не столько вопрос, сколько уточнение к вопросу. Вы понимаете, как просачиваются эти люди на какие-то территории? Я вам как...
Эти люди сам... какие?
Это какие люди и на какие территории?
Объясняю. Значит, наши гражданские паспорта шли 15 лет назад по... статье 320, ну, условно говоря, это казначейская терминология. А иммиграция, иммиграционная служба хотела по 340. А эта женщина им сказала, не пропущу ни за что, как расходные материалы.
А и какая вот теперь... эта женщина сказала? А?
Это о, я сегодня сказала, какой вам заход у нас.
А какая это женщина? Скажите.
Это, это женщина, это я. Я им сказала, не пропущу ни за что, только по строгой учетности. И вот 15 лет прошло, и теперь мы имеем то, что имеем.
Вы не можете сегодня прийти к Володину на работу наняться, потому что там надо проверять эти паспорта двойные.
Ну, я бы могла, конечно, если бы вы меня пригласили. Да. Вы же, у вас есть мой телефон, вы можете мне позвонить завтра, послезавтра, там, я не знаю.
Но я при случае поговорю с Володиным, при встрече, чтобы взяли вас тоже в качестве консультанта. И
да, мои смогли... слова не пропущу ни за что. Так они мне угрожали, это иммиграция, представляете, а работник чисто, ему угрожают. Я пришла к своему начальнику, говорю, они мне угрожают. Не пропущу все равно.
Это возмутительно. Вы настоящий гражданин нашего Отечества. Спасибо вам большое за вашу позицию. А мы ждем следующего звонка. Владимир,
здравствуйте, Сергей из Владимира.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такого плана. Мой дедушка призывался из Армянской ССР в армию, на войну. Вот, оказался в плену. После плена вернулся домой. Хотя были предложения его друзей, они были на зоне оккупации, так сказать, наших союзников. Некоторые эмигрировали, а он вернулся домой. Вот. У дедушки не сохранились после землетрясения в Армении. У меня никаких о нем ни документов, ни фотографий. И вот рассчитываю, вот если сделать запрос в военкомат, может быть, есть документы с фотографиями делали, может быть. И хотел узнать, если человек призывался из Республики Армения, куда надо подавать запрос?
Это территория, это была территория Советского Союза.
Да.
Если там сидят совестливые люди, то они, может быть, даже пороются в архивах, какие-нибудь следы найдут.
То есть в архивах Республики Армения.
Да, кстати, скажите, да? Вась, как он воевал? Скажите, пожалуйста, где он был?
Я не могу точно сказать, наверное, в Таманской дивизии.
Все, значит, первый запрос в Армению, а второй запрос в Подольск. Но если вам скажу, что он в Красной Армии не числился, тогда, может быть, он в войсках НКВД был. А может, он военным медиком был. Это вообще другой совершенно архив. Так что
надо... В любом случае, в военкомат получаете бланк запроса, заполняете, они его отправляют.
Да. Вот с этого надо начинать. Ниточку дергать вот с этого края, дорогой наш радиослушатель. Катенька подсказывает, что у нас осталось уже 10 секунд.
10 секунд. Мы вряд ли успеем даже услышать ответ на любой вопрос.
Да.
Какой сейчас вы нам вопрос задаете?
Мы уходим на коротенький перерыв, дорогие друзья. Он будет меньше минуты.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И вместе с вами в разговорах участвует и полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем принимать ваши вопросы.
Звонки. Давайте.
Бийск. Артур Бийск. Что-то знакомое нам. Хорошо. Да, Артур, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Значит, мне скоро 82 года, и я детской памяти помню еще День Победы. Отец мой воевал, был командиром взвода, дед кавалер одного Георгия. Так что, в общем-то, военная тема мне не безразлична. Вот такой вопрос. Попало мне... Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Попала мне, значит, в руки вот книга, вот, библиотека военной истории, изданная в Минске. Значит, чертова дюжина асов Люфтваффе. Вот почитал я ее и просто, значит, я не знаю, как выразить. Почему такая большая разница в результативности, значит, от наших пилотов,
ассов. Ой, мы уже, извините, уважаемый радиослушатель, мы отвечали на это тысячный раз. Ну что, Миша, давай тысячи первый раз человека упакуем. Почему у немцев гораздо больше эффективность сбитых машин по части, чем у нас? Начинаем. Первое, второе, третье. Миша, коротенько.
Ну, во-первых, потому что по технике они нас превосходили. Примерно до 43-го года. Раз.
Раз, да.
Нам нечего было противопоставить мессершмитту Густав, допустим, да, и Фокке-Вульф 111-му и 109-му. Во-вторых, это практика обучения. У них на одни только стрельбы отводилось не менее 50 часов.
Добавляем к этому, что у немцев была своя система подсчета сбитых машин, Миша. Правильно, да?
Да, по количеству моторов.
Моторов. Вот сбили 102. Четырехмоторник, записывали ему 4 самолета, уважаемый радиослушатель.
В-третьих, например, это то, что у нас далеко не у всех самолетов были радиостанции. А с войсками взаимодействие осуществлялось путем полотнищ, которые войска выкладывали на земле. Размер полотнищ при этом не указывается. Может, из портянок изображали? С какой высоты их можно рассмотреть? То есть отсутствие взаимодействия. Понимаете, какая хреновина? Страшное дело.
А недавно один из немецких авторов, исследующих эту проблему или этот вопрос, сказал, что немцы иногда просто нагло приписывали тому иному герою количество самолетов, чтобы сделать из него национальную икону.
Герой, такую. Да.
Да, 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 да. И это тоже есть. Спасибо этому немецкому автору. Ответ закончен. Кто следующий?
Здравствуйте, Виктор из Московской области.
Здравия желаю, товарищ полковник. Спасибо вам за передачу, крепко вам здоровья. У меня вопрос. Позавчера, 28 июля, прошла информация по РКП. Якобы, значит, Дмитрий Медведев, это посол России в Беларуси, заявил, что нужна инвентаризация дорожной карты с Белоруссией. Я что думаю, вот почему 20 лет не хватило, только сейчас этот вопрос поднимается. У меня бы не было такого возмущения, если бы должна была дорожная карта, допустим, интеризация с Израилем. Я бы согласился. А с Белоруссией почему? Спасибо, расскажите.
Не, я вообще не понимаю, какое отношение российский посол имеет к белорусским дорогам. Вот объясните мне, Миша, если я совсем бестолковый.
Не понимаю, да.
Может быть, послу надо обращать внимание на отношения, ведь он же управляет. Первая скрипка в российской...
Или это что? Белорусы дороги построили, а мы, конечно, деньги украли.
Да. Пусть это доставит вопрос, что надо производить инвентаризацию белорусских базаров, домов, нефтехранилищ и так далее. Но это же смешно. По-моему, наш посол занимался не тем вопросом, или мы его неправильно понимаем. Следующий, дорогой радиослушатель.
Здравствуйте, Сергей из Калининграда.
Здравия желаю, товарищ офицеры. Гвардии старший поручик в отставке Купчин Сергей Георгиевич. Прежде чем я вам свою мысль озвучу, я хотел бы вам вопрос задать. У нас в стране сейчас есть что-нибудь типа общероссийского офицерского собрания?
Да, существует. Не, Миша, нет, этот, нет. Этот Ивашов же там возглавляет. Всероссийское это собрание есть. Но оно какое-то вялое. Мы не слышали его активной деятельности. Задавайте быстрее вопрос, потому что осталось 45 секунд. Пожалуйста.
Суть в чем? Наши отцы и деды завоевывали гвардейское звание потом кровью, зачастую жизнями. И мы служили в этих частях благодаря вот их подвигу. На каком основании вот эти зондеркоманды и карательные войска назвали Росгвардией? На одну полочку поставили вот этих особей мужского пола с низкой социальной ответственностью вместе с нами, нашими отцами и дедами. Поднимите.
Вы все намесили, все понятно, я правильно, вы намесили.
Это что, НКВДшники все... плохие, что ли?
Все в куче, да.
Людоеды?
Осталось только с фашистами вам сравнять, но это никуда не годится.
Дорогие, а та дивизия, которая вся полегла в Сталинграде, это как?
Да.
А пограничники, это как? Да.
Дорогие друзья, мы прощаемся.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.